나머지가 제작은 뭐 제가 보기에 약간의 효과도 있긴 하다.
Такая возможность есть, и на Бхагаватам написано, что присутствие Господа в Мурте, в изваяниях, оно не вечное, оно начинается, когда унифицированный Брахман приглашает его и дается определенная молитва, и Господь входит в свое изваяние. Потом есть молитва, которая просит Господа уйти из этого изваяния. И с этого момента это просто кукла, просто деревянные деревянные, железные или там или из чего-то просто изваяния нет, в которых Господь не присутствует.
А по собственной воле Кукинанта
не может идти? Конечно, может, он может по всему. Его воля превыше всего.
То есть он принимает служение святой?
Принимает. Ну, поскольку наши преданные, преданные нашего Маха ходят туда и признают, что это божество Гопинат, Господь там находится.
Ради своих преданных, чистых.
Ради преданных, правда. Если наш духовный учитель, он принимал, приходил, то есть по просьбе духовного учителя Гопинат присутствует там. Как только вайшнавы перестанут признавать там присутствие Господа, это значит, что мы тоже не признаем.
А вот тот
вот
прасад, который мы принимали, который предлагали Гопинат, он махапрасад?
Да.
Несмотря на то, что ему предлагают скачать, он принимает его.
Да, там Господь присутствует. Это божество, которому поклонялся Бедаткар Пандит. Вся наша парампара.
А вот такой вопрос. Слышал, что иногда преданные там заказывают, не заказывают, а договариваются о том, чтобы принять просад прямо в храме. Ну, вот для преданных там большого количества там заказывают или договариваются, там, да?
Кто-то Гопинат?
Да. Я просто не знаю, его предлагают тоже Гопинат? Или это отдельно как вот именно...
Ну, тоже не знаю. Ну, скорее всего, это просад Нидас, это Гопинат.
То есть можно Гопинат?
То, что сахаджи оккупировали Радхакунду и Шьямакунду на Говардхане, во Вриндаване, не значит, что Радхакунда и Шьямакунда перестали быть священными местами, святилищами. Просто они присутствуют в том месте, но не значит, что своим присутствием они вытеснили присутствие Господа и Его преданных.
Как мы должны понимать вот засилие такого количества сахаджи? То есть это как цель, которая есть? Смысл какой?
Это как Господь в Гите говорит, что со временем учение утрачивает, учение, которое он приносит, или закон, харму, который он приносит в мир, его забывают, люди искажают и извращают закон, его учение. И поэтому он приходит всякий раз, когда его слово забывается или искажается, и восстанавливается. Это нам напоминает всегда, что материальный мир здесь все временно, что в материальном мире все стремится к порче, к смерти, к старости, чтобы у нас не было иллюзий на этот счет. И со временем Сахаджи, если касается, касаемо наших святилищ, то Сахаджи их захватывает повсеместно.
Можно предположить, что получить удачу в дальнейшем, там, через энное количество лет, будет еще сложнее, чем сейчас, да?
Мы с вами находимся только в самом начале Кали-юги, то есть Кали-юга, строго говоря, толком еще не началась, хотя мы видим жуткие ее проявления, но Кали-юга начинается, когда большая медведица входит в созвездие Лунный дом, как же называется, Курва-Шаш. Это происходит через 43 тысячи лет от начала. Через 43 тысячи лет после того, как Господь Кришна покинул этот мир, начинается первый этап, что ли, Кали-юги. А полную силу Кали-юга вступает через 43 тысячи лет. А сейчас прошло 5 тысяч лет, то есть еще 37 тысяч лет будет Кали-юга в облегченном варианте. И за 43 тысячи лет Кали-юга до своего полного окончания, до наступления локального конца света или до наступления начала сати, следующей сати, за 43 тысячи лет, Кали-юга начинает отступать. Людей снова немножко там проявляется, проясняется что-то в головах. Разрушение или извращение писаний, разрушение святынь, оно только начинается. Мы даже толком и мы практически живем еще одной ногой в два параюга. Потому что Кали-югу, когда она сыпает свои силы, не существует храма. Люди едят друг друга. Сейчас только это в легком варианте. Они сейчас только делают таблетки из стволовых клеток эмбриона. То есть из своих детей они сейчас делают только лекарства. А потом они просто будут есть, потому что если ты съешь ребенка, то наверняка ты съешь стволовые клетки тоже. Поэтому что там вычленять? Можно просто кушать. Кроме того, там много белков.
Питает
уж там. Тем более питает. Вот. Люди вообще утрачивают всякое понимание, представление о жертвоприношении. сейчас это не так. Калинга наступает, но много еще представления о честности. Главное качество праведника – это правдивость. И сейчас, может быть, люди лживы, но, по крайней мере, они стараются… То есть они лгут, но считают, что не лгать – это лучше. Ну, то есть мы врём, но мы не считаем, что мы поступаем правильно. Кали-юга – это отсутствует там, ложь и прочие пороки не считаются чем-то предосудительным. Люди живут максимум, не помню. В общем, в 25 наступает старость. Бхагавад сказано, что едва достигнув зрелости, кали-югу человек уже старик. Да, так говорится в 13-й книге Шримад Бхагаватам. Люди высотой где-то 60 сантиметров, они не умеют ничего даже строить. Жилищем они себе делают норы. Вот рыть норы они могут, землянки рыть могут, а что-то выше земли они не умеют строить, если не хватает на это сил. Так что то, что мы наблюдаем, это лишь первые признаки. Я не говорю, что это прям трета-юга, вапра-юга, но это первые признаки. И что касается святилищ, это происходит не сразу, а постепенно. Сначала захватывают места поклонения, святые места. Они сначала захватываются безбожниками, рядящимися в верующих. То есть еще эти безбожники, они скрывают свою принадлежность к безбожию. Они ходят как верующие люди в таких же одеждах, произносят те же слова, такие же молитвы, читают те же самые книги. В общем, они им подражают. Но постепенно это сменяется безбожниками откровенными, которые не делают вид, что они верующие, что священные писания. Они изобретают собственные священные писания. Сейчас мы это видим и наблюдаем, да? Доктор Турсунов. Очень сын. Тем более Грушкевич. Потом, как это, Перл-Харбор, который верит, что инопланетяне прилетят. Они еще на яхте в Тихом океане. Том Круз там. Нет, он принадлежит этой группе.
Прийти со седьмого дня?
Нет, есть такое общество, которое...
Саентологи. Вот это типичный пример, хрестоматийный пример вероучения, где отсутствует Бог. Это в 12-й книге Шримад Бхагаватам ясно говорится, что на смену богоцентристским учениям, где центральное место занимает Господь Бог, неважно в какой своей ипостаси, вечно веселого, разгульного подростка или Бога с бородой, неважно, Господь Бог занимает центральное место. Такие вероучения постепенно сменяются совершенно безбожными, то есть там, где Господу Богу места нет. Вот саентологи, отличный пример. Во что они верят? Какие-то цивилизации нас...
Разум какой-то
нас... Нет, цивилизации. 5 миллиардов лет назад они занесли нас в пробел.
Это как и Нибиру. Нибиру, да? Планета Нибиру должен...
Нибиру.
Нибиру, да. Потом должен... Уже вот ждут они...
Разве не в 2012 году, в декабре,
да, когда календарь
мая закончился?
Лет 10 они уже говорят, а сейчас уже ждут они. Вот.
Вот. Истинно говорю вам, Земля налетит на небесную ось. Вот. И эти вероучения, они будут все больше и больше распространяться. Сейчас у нас есть еще выбор между богоцентрическим вероучением, а со временем у людей будет выбор только между таким безбожным учением или другим. То есть у нас есть еще выбор между истинным и неистинным. А с прогрессом Кали-юги такого выбора должно быть. Более того, главное безбожное учение, это даже не саентологи, это материалистическое мировоззрение. Но когда-то оно было диким, и над ним посмеивались. А теперь оно преподается везде, оно везде насаживается, внедряется в умы детей, и уже посмеиваются над верующими. Уже посмеиваются, скоро их и запретят, потому что сейчас в одной дикой северной стране есть закон об оскорблении чувств верующих. А потом будет об оскорблении чувств неверующих. Так вот, это главное вероучение безбожное, оно что гласит, что было вещество, оно взорвалось, потом появились рыбы, и они на плавниках вылезли на сушу, превратились в динозавров, потом маленькие динозавры превратились в крыс. Крысы жили там сколько-то миллионов лет, стали на задние лапы. Изобрели компьютер. Нет, сначала изобрели пейджер. А потом уже смартфон. Вот это вероучение, оно совершенно дикое. И если бы человеку начало, с самого начала Кали-юги или прошлые треты, два провели, сказать вот эту чушь, что из ничего что-то там взорвалось, пыль какая-то, где-то она там сжалась, осела, потом вышли какие-то чудовища, вот эти вот, знаете, на больших задних лапах. Вот. Он бы смеялся и сразу бы отправили в желтый домик. А сейчас, если ты подвергаешь это сомнению, если ты смеешься над теми, кто верит, что человек произошел от обезьяны, тебя могут отправить в сумасшедший дом. Вот. Но все равно это происходит не резко, а постепенно замещается. Это безбожие, оно постепенно замещается. Потому что мы живем в такую транзитную эпоху. У нас есть возможность выбора. Вот. А локально, если говорить о святилищах, вайшнавских святилищах, святых местах и храмах, то же самое происходит, захватывают демоны или сахаджи. Они постепенно захватывают места, потому что сердце вайшнава захватить невозможно. А что возможно? Возможно сымитировать. Сначала одежду сымитировать, потом чтение писаний, выучить наизусть сани и мантры и непосредственно занять место. Пришел, заплатил. Вот. Но сахаджи они как захватывают? Они не силой, не деньгами в основном, а они приходят какой-нибудь мудреный сахаджи в храм и начинает с местным настоятелем с Пуджари, с мальчиком Пуджари, который в детстве начал служить, и он другого ничего не знает, он живет под руководством своего гуру. Этот Сахаджи его обрабатывает, начинает с ним говорить про Кришну, про танец раса. Шивиштар Махарадж таких называл духовные педофилы. Они выбирают молодых преданных и начинают им. Молодых в смысле не по возрасту, а там человек только что присоединился. Вот, и ему начинают елей лить в уши. Радха, Кришна, Радхи, Радхи, Гауранга, Нитьянанда, Шьяма, вот там, Радха, Шьяма, если как бы. И того старого настоятеля, его не возьмешь, потому что он вайшнав, он кремень, он сразу палкой побьет и выйдет. А с этим молодым можно как-то работать и говорить, ну, как они говорят обычно, Сахаджи, что... Ты чувствуешь любовь-то в сердце? Он говорит, ну так, не особенно. Он говорит, ну потому что я еще не так долго мантру повторяю, не так долго осуществляю служение. Он говорит, да, но можно есть путь. И раз показывает в 11-й, да, или в конце 10-й книги Бхагаватам говорится, что бхакти... Но приходит в сердце, если слушать Бхагаватам из уст чисто преданного, слушать о рождении и лилах Кришны. Кришна Гити говорит, тот, кто знает тайну моего рождения и игр в этом мире, тот больше никогда не родится. Об этом. Он больше никогда не родится в кругу самсари, оставив бренную плоть, он вознесется в мою обитель, из которой нет возврата. И тот говорит, ты видишь, что про тайну. Эта тайна, она открывается, только надо ее слушать из уст чистого вайшнава. И он так приходит, что такое. Это может, это Сахаджа, она может попасть в виде книжки. Может, какой-нибудь дяденька зайти. Молодой преданный, не, да, опять, молодой не про возраст. Молодой преданный говорит, да, наверное, все-таки я недостаточно слушаю из уст моего гуру о лилах Радхи и Кришны, о лилах Кришны. Но мой гуру об этом мало чего говорит. Мой гуру говорит, иди то, возьми то, помой это, принеси, приготовь, сходи на базар, поклянчи. Рис, принеси, приготовь, накорми меня, если я соблаговолю, то и тебе дам поесть. И вот этот змей заползает. Сначала преданный его сердце заползает. Преданный сначала его гонит, а потом... Как, знаете, как назойливая реклама. Сначала ты говоришь, нет, нет, нет. Потом, ну-ка я посмотрю, но покупать не буду. Потом, может быть, я все-таки попробую, а потом ты уже без этого и не можешь. Вот, так же и Сахаджи, она коварно, подло вползает, сеет семечко сомнения. Потому что Сарасвати Такур, он говорил, что я пришел в этот мир, чтобы говорить о любви Радхи и Кришны. Но 99,9% я говорю о том, что не есть любовь Радхи и Кришны. Поэтому преданные, они эти вопросы, они не полощут, они не выставляют на публику. Они, наоборот, говорят о том, что не есть преданность. Что не есть любовь, а вот что есть любовь, это ты сам почувствуешь, ты сам это ощутишь, об этом как бы не распространяется. Вот приходит добрый, благовидный дядюшка с аккуратной бородкой и начинает говорить о любви Радхи и Кришне. Это же выше, они говорят, это же высшая цель. Высшая цель – это же найти свое место в служении божественной чите. А тебе твой гуру даже об этом ничего не говорит?
я тебе немножко скажу. И вот это постепенно, постепенно. И когда гуру помирает, что происходит, то преданные ученики, они всегда, да, они оказываются в смятении, это естественно. Ну, как солнце заходит, наступает тьма. И живые существа, они прячутся в норах, и ночью они уходят в бездейственное состояние жизни, так сказать, замирают все, ночью все замирают, засыпают. И точно так же, когда вайшнав, когда ачарьи уходят, наступает тьма. Не физическая, а тьма с точки зрения знания, развения. Как Шкара Махарадж пишет в своей молитве, Шрила Сарасвати Такура, его духовный учитель, в духовном мире величают Наяна Мани Манджари. Наяна Мани – это глазное яблоко, в санскрите переводится. Чье глазное яблоко? То есть с помощью которого можно видеть. Если глазное яблоко удалить, ничего не видим. И Шитар Махараш в своей молитве пишет, что он ушел из этого мира, его Шиматер Дхарани забрала, и глаз исчез. И мы остались во тьме, без глаз, ничего не видим. Так происходит, когда уходит учитель, уходит вайшнав. И преданные, они оказываются в темноте, в смятении. И тут появляется, или они вспоминают, или вновь появляется вот этот добрый дядюшка, оборотень Сахаджа. Сахаджа – это тот, кто подменяет подлинное учение чем-то ложным. Сахаджа означает легкое дело. Есть даже такая сахаджа-йога. Они, представляете, они даже назвали себя так. Они вообще наглости, совесть потеряли. Так ведь присоединяется сахаджа-йога. Там такая толстая тетка. Видели, нет? Видели рекламу сахаджа-йога? Я им говорю, вы чего, сахаджа-йога, это же, знаете хоть, что это означает? Легкое дело, то есть вы подменяете, да, а все легко. Мне они вообще уже стыд потеряли. Вот приходит этот сахадж, который подменяет подлинное ложным. А поскольку преданный вот этот юноша, вот этот матхи, он, на него же все это теперь возлагается, он в смятении. И он говорит, это пусть это будет мой шикшигуру. Этот потом шикшигуру с течением времени умирает, но в нем уже есть даже уже не семена, а уже ростки проросли сахаджи. И он своему ученику уже говорит об этих Харадху и Кришне и так далее. Ну, все, что говорят сахаджи. Повторяйте и будьте счастливы. Что такое? Повторяйте и будьте счастливы. Это чистое в дистиллированном виде сахаджа. Вы повторяйте и будьте счастливы. Если неправильно это понимать. То есть они начинают повторять и думают, что вот они будут сейчас счастливы благодаря этому. Вот. И следующее поколение еще больше затягивается ряской. Как только подлинная парампара прекращается, то есть течение. Парампара – это течение, как вода. Если она перестает течь, что там? Сначала по кругу рясочка какая-то, потом больше, больше, а потом еще все зеленое. И вот так через одно поколение, это уже чистые сахаджи, вот то, что вы задаете вопрос, а как они там оказались? Как они захватили. Это не то, что сидели, значит, вайшнавы, повторяли мантру, совершали служение. И тут приходит сахаджи, всем сидеть. Теперь мы тут. Нет, сахаджи, они через ум проникают. И там начинают разрушать. И это не в одно поколение происходит.
Сомнения
в сомнения в подлинности писаний. Вот. И они тяготеют к форме. Сахаджа – это тяготение к форме. Это выражается в том, что они, вот почему они гнездятся гроздями, образуются вокруг Радхакунды и Шьямакунды, потому что в Писании Рупа Госвами пишет, что Радхакунда это что? Это пруд, небольшой пруд. И через маленький такой маленький перешейчик, пару метров, там Шьямакунда. Шьямакунда это пруд Кришны, а Радхакунда это пруд Радхи. Там, где они совершали свои божественные игры, в ночь полнолуния, когда девушки-гопи сбегали от своих мужей, женщины-гопи сбегали от своих мужей и устраивали веселую ночь на берегу водоема. И Рупа Госвами говорит, Радхакунда – это жидкая према, то есть это любовь, принявшая облик воды. То есть вы когда прикасаетесь, вы прям чувствуете прему. Но надо понимать, кто такой Рупа Госвами. Рупа Госвами, он во всем видел прему, он во всем видел любовь. Махапрабху, вот в этом океане, в котором мы резвимся, он видел Ямуну. Песчаная насыпь, он в этом видел Говардхану. У них другое видение. И вот эти сакаджи, они собираются вокруг Радхакунды. Они прям према, там прям према. Потому что так сказано. Да? И вот эти самые неокрепшие преданные, они тоже приезжают на Радхакунду. И видят какого-нибудь благочестивого бабаджи с бородкой, который с четками вот такого размера. И вот целый день с перерывом на обед повторяется. И они говорят, вот это вот преданность. Они с ней немножечко поживут, и вот возвращаются в свои России, Америки, и все, у них уже там это семечко сахара. Дальше они начинают, они же проповедуют, начинают проповедовать уже с этим семечком сахара. И тому, кому они вот это бич, это семечко из сахара, посеяли, у того это еще больше выросло. Еще больше, так? Если вы поедете на Радхакунду, вы увидите, что она вся ряской затянута. Такой зеленый. Так же и бхакти, учение бхакти затягивается вот этой ряской сахаджинской.
Получается, что в скором времени все вайшнавы будут. Конечно, разве ее будут на оставшееся время? То есть 5000 прошло, когда ее едят. Получается, что же можно. То есть нет никакой надежды на то, что будет чистый знание.
Нет, надежды нет.
То есть парампара прервется.
Да.
Вот скоро.
Кришна здесь бессилен. Он бы хотел, чтобы она не прервалась, но ничего не может поделать.
То есть, в принципе, вот нам очень повезло, что мы можем...
Он хочет, но у него не получается.
Заряженный преданный, он обречен или есть?
Это Писание говорит, что парампра, она никогда не прерывается, но она как река, иногда она узенькой становится, и ручеек, еле-еле его видно, настолько, что русло пересыхает, и этому ручейку приходится под землей где-то. И потом там вдали от этого места, ниже по течению, снова откуда не возьмись ключ, начинает бить. И река становится полноводной, а потом она опять пересыхает. Но она всегда есть, либо она скрыта под землей в виде какого-то там подземного ручья, ключа, либо она видна, но она никогда не пересыхает. То есть душа, устремившаяся ко Всевышнему, всегда найдет путь. Господь всегда откликнется на это. То есть то, что делали не в обстоятельствах, что вот такие вот, вот так вот мы хотим, но кали-юга и ничего у нас не получится. Или так, в такие обстоятельства мы попали. Мы-то преданные, но Кришна так устроил, что кали-юга. Если бы я родился где-нибудь там, в Северном Олене, то тогда бы у меня была бы преданность. А здесь вот не получается, потому что и холод в Перми, и троллейбусы остановились, и трубу прорвало. Какая тут преданность? Или наоборот, все хорошо, живу в Монако, но какая тут преданность? Всегда мы найдем какие-то отговорки. Я вот знал одну преданную, она сейчас живет в Монако, в сумасшедшем доме. Потому что она сама из Нижнего Тагила. Да, из Нижнего Тагила. А условий для преданности никаких. Ну что в Нижний Тагил, да? Поэтому он переезжает в Монако, и там попадает сумасшедший дом. Нет, сначала все хорошо было, даже ее картины пользовались некоторым спросом. Она рисовала младенцев с вытекшими глазами. Вот такие картины. И так тут даже покупал. Дело не в обстоятельствах, не во времени, что мы не так родились, не в городе, который не приспособлен для преданности. А дело в том, готовы мы или не готовы принять Господа. Просто в кали-югу рождаются в основной своей массе живые существа, которым претит верховенство Господа, Бога. Не то, что в кали-югу рождаются такие же люди или такие же души, как и другие времена, но из-за того, что обстоятельства, условия кали-юги такие, вот эти души не могут найти себе путь. Нет, уже те, кто не хочет ничего искать, они просто в этом месте рождаются. Дело не во внешних условиях. Потому что нашей молитве мы к Всевышнему обращаемся, мантра — это молитва, мы обращаемся молитвой. И иногда вопрос задают, ну как же Господь не слышит, Он же всемогущий, Он же может нас услышать. Как же Он нашу молитву не слышит? Дело в том, что она и не выходит из от нас. Мы своей гордыней мы не даем, как бы ставим такой щит, забот, и молитва, она просто не ударяется и возвращается к нам. До него. Она тоже до него не доходит, она не вылетает нашего собственного ума. По сути дела, не Господь не слышит нашу молитву, а мы не обращаемся своей молитвой к Нему. А любая молитва, обращенная к Господу Богу, до Него доходит. В каком бы жалком состоянии мы с вами ни находились, если мы действительно обращаемся к Нему, коряво, не таким языком, Шримад Бхагаватам говорится, что эта песнь, прочтенная с ошибками, даже на тарабарском языке, неправильно и прочее, все равно она очищает наше сердце. То есть молитва, словами очищает, что значит очищает сердце? Это значит, что Господь входит в него. Господь как солнце, он появляется среди облаков, и своим жаром эти облака он выпаривает. Господь точно так же, Он в марево нашего сердца, нашего в это гнездо корыстных желаний, Он как солнце входит, и все это развеивает, испаряет, вся корысть испаряется, вся стяжательность. И это происходит, когда Он отвечает нашей молитве. То есть на любом языке, в уме, или громко, или шепотом, в любое время, если мы обращаемся к Нему, то Он отвечает и входит в наше сердце. Но если Он не входит в наше сердце, значит, мы не к Нему обращаемся, а куда-то там. Как правило, это такой вот кран, ум. И то, что мы... если мы обращаемся к Господу, то эта молитва через ум проникает и идет к Господу. А если мы обращаемся к себе, к сильному мира сего, какие-нибудь там желания у него, мы говорим, Господи, сделай то-то и то-то. Это значит, мы не к Нему обращаемся. Единственное, на самом деле, что пробивает стену нашего ума и возносится к Всевышнему, это, Господи, позволь мне служить Тебе, не оставь меня никогда в покое, позволь мне помнить о Тебе и в радости, и в горе, не оставь меня в покое и дай мне хоть какое-нибудь служение, позволь мне что-то сделать для Тебя. Это пробьет любую умственную стену. Если есть что-то другое, то оно как от зеркала отражается и не идет к Всевышнему. А вот та часть нашей молитвы, то есть тут нет черно-белого, либо полностью Господу предан, либо только себе. Что-то всегда мы, где-то есть какая-то преданность. Та часть молитвы, которая, Господи, позволь мне служить Тебе, она проникает к Господу, а основная масса возвращается и для Него не доходит. Ну что, какие еще вопросы, по-моему, что вот еще говорить? Все слова бессмысленные.
Что мы должны делать с Вахтангом, которому сегодня пришлось?
Ой, я вообще ничего про него не знаю. Да? Только чуть-чуть, что туда белых не пускают. Это был храм первый, до того, как появился этот большой храм. Джаганнат находился в этом храме, в Гундиче. Потом есть разные легенды, как появился этот храм. Божества перенесли в этот основной храм. И раз в год, этот праздник называется Радхаятра, Господь на неделю возвращается в храм Гундича, там он неделю живет, и через неделю едет в основной храм. Вот. Что еще? Я знаю, что когда Господь гостит неделю в храме Гундича, туда не допускаются панды, брахманы, вход запрещен. А ему поклоняются здесь где-то в лесах, где-то в джунглях какие-то дикие племена, которые вообще не имеют понятия о ведической культуре, ну, дикари. И вот там берут нескольких девушек, и они поклоняются Господу в Гундиче. Им не говорят, как надо. Вот как хотите, так и что вы там готовить будете ему, как вы там его переодевать. То есть там тайна.
А кто выбирает?
Не знают эти девушки, что вот хаятра, они приходят, и мы хотим служить. Ну, совсем видеть дикарки вообще.
Ну а кто именно говорит? Ты будешь служить?
Не, они сами приходят и говорят, мы будем служить, это наше. Пожалуйста.
Это до сих пор сейчас так?
Да. Это летом. Вот эта поездка Господа Джаганатха из главного храма Пундичу олицетворяет поездку Кришны во Вриндаван. Но во Вриндаван он никогда не ездил, после того, как он покинул своих возлюбленных и вообще племя Нанды, племя изготовителей молочных продуктов, пастухов, он покинул, и он уже никогда во Вриндаван не возвращался. Но когда было солнечное затмение, то вот этот кочевой народ на своих повозках приехал на поле Куру, на Курукшетру, среди прочих многих племен и народов, когда солнечное затмение отмечалось. И Кришна был со своим семейством из Двараки. И написано, какие народы, чуть ли не семиты вот эти из Израиля, волхвы вот эти. Там был огромный фестиваль, огромный праздник солнечного затмения. И в том числе приехали жители Вриндавана. И Господь увидел их, снова с ними встретился, и вот он извиняется. Говорит, вот у меня дела были. Там целая глава этого посвящена. Дела были государственные. А потом я женился. А потом женился еще на пятерых. А потом женился еще на 16 тысячах. И мне не до вас было. Вот. Так что не дал он им второго шанса. Может быть, второй шанс вернуть. И фестиваль продлился там неделю. Вот этот праздник солнечных затмений, они съезжались, солнечные затмения, и потом народы разъехались по своим столицам и стоянкам. И Господь в это время, Он оставил свое семейство, своих жен, своих слуг, служанок. И жил он в стане Нанды. И ему там служили, как когда-то в детстве, в отрочестве. Ему служили гопи, служили ему старшие родственники, матушка Ишода, и Нанда Махараши. В общем, уже там и жизнь, когда он был маленьким, жизнь была вокруг него. Они даже из Гакулы уехали во Вриндаван, потому что не хотели подвергать его опасности. Когда демоны зачастили, посылаемые Камсой, зачастили убивать, причинять вред их племени. И почему-то все они были настроены именно маленького Кришну погубить. Ведь только Нанда и Ишода знали, что Кришна не их родной, а приемный сын. И то он забрал у них это знание. Кришна говорит Гите, что он сам решает, что помнить, а что не помнить. Вот другие даже и не знали, что Кришна не родной сын Ешоды. Знали только Нанда, и потому что Васудева принес Кришну на место. Кришна даже это знание забрал. Иногда у Ешоды там что-то такое в виде бреда. Но потом она, так сказать, прояснялась сознанием, и говорит, что это такое? Нет, Кришна, конечно, мой сын. Слухи, кто-то распространяет слухи, что Кришна не мой сын, это все ерунда, он мой сын. И вся жизнь крутилась вокруг Кришны и Баладевы. И вот они решили, что слишком уж опасно, что кто-то охотится за нашими детьми, и переехали в лес подальше от Гакулы. Гакула была недалеко от Матхура, где Камса царствовал. И вот они от Матхуры уезжают во Вриндаван. Матхура где-то От Вриндавана километров 30, сколько там, час едем на авторикше, да? Или 40. А Вриндаван еще дальше, через переезд. Пошли там. Ну, надо брать потом железнодорожный переезд, потом еще ехать до Радхакунда, потом Галардхан. Вот. То есть они там, на Галардхан, они все детские игры, они проходили на Галардхане. Ну, мы будем, да, мы едем этот раз в Галардхан.
Галардхан мы знаем, Вриндаван.
Ну, Вриндаван, там 40 километров до Галардхана.
Один день, да. Но если мало, то хорошо.
Ну, в общем, как бы. Вот. И вся жизнь вокруг Кришны происходила. И потом Кришна их покидает, а потом на Курукшетре они снова встречаются, и Кришна из своего стана, из своего шатра, где они. Там все племена, все народы земли, они стали станами в окрестности. И он уж уходит оттуда и идет в стан племени Нанды, которая как когда-то казаки, они телегами такой четырехугольник образовывали, внутри жили. Также эти тоже с телегами отгородились, цыгане. Отгородились и там поставили шатры, палатки. И Кришна у них неделю гостевал. И вот это событие, оно... Да, и там... А кто такие гопи? Они же не образованы, у них даже свой язык, они Кришну, они не на санскрите говорили, а там какое-то свое птичье наречие. Они называли не говорили не Кришна, а Кану. Вот. И так далее. И они то есть это необразованные племя пастухов. И то, что вот эти девушки из этого дикого племени служат в храме Гунтича неделю Баларами, Субхадой и Кришне, это как раз олицетворение того, что Кришна из Двараки, то есть из Вайкунтхи, едет во Вриндаван, и там ему деревенские, необразованные, неотесанные девицы служат.
Деревенские.
Да, деревенские. А потом он возвращается. Вот это храм Гунич. Мы завтра, да, это пойдем? Или мы вообще сегодня хотели? Мы профукали, да, сейчас.
Сейчас. Мы хотели вечером, что когда огни.
Сейчас без 15:08. Сегодня уже вряд ли, да? Ну да, завтра точно так же. Можно завтра... У нас же будет дневной просад, да, в 4, да, привезут? Вот просад, и уже солнышко начнет садиться. Можно поехать, а можно пешком.
Пешком,
да.
Сколько у нас?
4. Нормально? Это через главный храм. Мы сначала в храм Джаганнатха, там кланяемся. И вот эта широкая-широкая дорога, она пока похожа на площадь, на самом деле это дорога. По ней как раз едут колесницы туда, в храм Гундича. Эта дорога заканчивается храмом Гундича. Ну, а обратно уже авторикша возьмем. Ну и все тогда, ладно. Все тогда на сегодня.
А вот храм Гундичи всегда с почитанием, там с преданными
но. Да. А почему но? Вы говорите, а, ведь это означает по-русски но, ведь Господь Читание мой. Где здесь отрицание? Почему отрицание? Перед Радхаятрой Господь Читание с преданными шли в храм Гундича, и как сегодня здесь преданные драили весь храм, Также Махапрабху драил Рамбунича. Потом, это было за день или за два до Радхаятры, а потом Господь Вселенной туда ехал на неделю там. Ну, это Читание Чаритамриты описано.
Вот еще слышала, что
Джиганат. Еще раз.
Ну, не знаю, просто ну, я
нет, нет, чтобы не удивил
очень.
Я не раз не понял, что вы. Ну,
просто я слышала, наверное, это бред.
Да, что... Ну, хорошо, что услышали?
Где я слышала?
Нет, что вы слышали?
Значит,
в чем бред?
Бред, ну, мне так кажется, что все, что находится в Джиганатхапуре, есть просад. И что вот те, кто живет, тем, кто позволено жить в Джиганатхапуре, они, так сказать, могут предлагать и рыбу, там, и мясо. Ну, в смысле, вот мы же видим, вот курицу привозят и рыбу продают.
Кому предлагать?
Джиганат, Господь Джиганат. И он принимает типа.
Вы имеете в виду, что на алтаре предлагают мясо?
Нет, 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 я просто вот мысль такая, что все, что здесь вот есть, тех, кто здесь живет, это все есть и продают, и все, кому позволено здесь вообще быть, в этот храме, как бы есть просад Господа Джиганатхи.
То есть ему это предлагали?
Ну да, но не в храме там.
А да? Где?
Ну как, в своих домах люди же предлагают.
Ну, он у них не живет в домах, он же живет у них, он живет в храме.
В сердцах и живет. Может, я
они
не знаю.
Мясо и рыба, они в своих сердцах ему предлагают.
Типа он вот такой вот непривередливый.
Ну.
Нет, ну опять-таки, я
где
тоже.
Где ему предлагают? Тогда. Зачем ему предлагать, зачем тогда храм, если все в сердцах?
Там же панда, оккупировали все.
Ну да, хорошо.
Нет, нет, я же ничего не, я просто спросила, потому что слышала. Мне тоже показалось, что ну, на всякий случай просто спросила.
Ну да. Ну что, тогда все на сегодня, да?
А, панда. Те, кто служит, чем красота,
да, нет, есть храм, там живет Господь Джиганат. Ему никакую рыбу и никакое мясо не предлагают, естественно. То, что панды едят мясо и рыбу, ну, я не слышал, что они мясо едят, рыбу они едят. Те, кто служители Джиганата, да, они едят, но они не предлагают на алтаре. Там есть несколько семей или несколько кланов служителей. Есть те, кто пуджи совершает непосредственно на алтаре, служит. Есть те, кто готовят, есть те, кто шьют одежду, закупают для просада ингредиенты, кто делает само изваяние, кто там что-то по храму. Есть очень много таких семейств. Все они относятся к служителям Джиганата. Вот, и они едят рыбу. Они говорят, что Господь нам по милости своей, они так говорят, что рыба – это плоды моря. плоды здесь и падают, так же в море эти плоды плавают, мы же просто ловим эти плоды и едим. Такая вот версия. Они действительно едят рыбу. Но те, кто служит ему на алтаре, те, кто непосредственно предлагают, они все вегетарианцы, они не едят рыбу. Вот этот клан пан, которые совершают пуджу на алтаре, они не употребляют рыбу.
Скажите, пожалуйста.
Но мне кажется, что многие панды, что это нетипично для панд есть рыбу. Просто считается, что они могут есть и что они едят. А вот едят ли они действительно, мне кажется, что они вегетарианцы. Потому что когда ты при храме, ты все время ешь джиганату прасад. Вот представьте, вот сегодня мы ели прасад, да, и кто-то подходит и говорит, а может быть рыбки? Мы откажемся не потому, что нельзя, а потому что, ну, как это можно есть, когда ты ешь? Да, вот эти сабджи. Потом нам же чуть-чуть принесли, а у них там сладкий рис, какие-то там ореховые, чайки, там еще что-то.
Куча сладости там.
И тут тебе, может быть, вам рыбку положить?
Курочку.
Слушай, да, ты не скажешь, ой, нельзя, проходит, у меня регулирующие принципы. Он скажет, слушай, меня сейчас вырвет. Не потому что нельзя, потому что, ну как это можно? Ну, я слышал, что такие-то панды. Да. Мне кажется, это из области слухов или нет. Прасад, он забирает все сознание. Когда дают действительно прасад джиганату, то есть то, что мы сегодня ели, это прасад с алтаря, по сути. Он же смешан со слюной Господа. Там непонятно, какой ингредиент присутствует, но ты чувствуешь, что что-то такое. И он голову сносит, и ты ни о чем не можешь ни говорить, ни разумеется. Часто вот преданные спрашивают, ну или преданные, ну как можно все время Кришне служить? Или как можно думать все время о Кришне? Ведь когда-нибудь, да, вот, ну представим, что мы с вами попали все на Вайкунту. Не, ну, конечно, без того и без этого, я готов, конечно, дополнить, но чтобы там эту рожу не видеть, вот это, потому что он мне такую гадость сделал в прошлом году. Вот, ну, все мы, которые нормальные, из тех преданных, которые недостойны, мы все попадаем в духовный мир. Хорошо. Ну, первый день еще можно, да, послужить. Второй день, а представьте себе, Кришна говорит, обратной дороги нет. Всегда и как такое? Надоест через неделю уже. Здесь же надоест через неделю. Вот прасад, он занимается, когда ты ешь, да, он собой занимает весь мозг, он весь ум занимает. У тебя все остальные, если это просад Господа, да, не складываются какие-то там логические цепочки, какие-то где-то дела, что-то, какие-то отрывки мыслей появляются, но они не соединяются в паровозике, чтобы это было что-то связанное и внятное. А там появляются эти картинки, не складываются и исчезают. И вот этот вот вкус, вот это вот его присутствие, оно заполняет все. Ты не можешь ни о чем не думать, не соображать, не строить планы. Вот он, Господь, он своим вкусом, своим просадом он занимает. Но это только, представьте себе, это только то, что он попробовал. А представьте себе, что он сам присутствует, да? То есть тут только наш язык участвует, и то уже сносит голову, а там участвует и глаза, он еще и что-то говорит, а может быть и споет, и запах от него исходит какой-то. Мы сегодня говорили о Кали-Юге, знаете, что как, знаете, как люди начнут, как у людей начнет исчезать пороки Кали-Юги в уме. Господь Калки, он будет на своем небесном скакуне, на своем божественном скакуне объезжать пределы земли и будет убивать всех силовиков кшатри. Такой был на госслужбе, да. Раз, он будет рубить голову всем, кто служил на государство, то есть кшатриям, он будет рубить голову, всех будет убивать. А люди будут хорониться от слуг государевых, ну, от кшатриев, от силовиков и правоохранителей, они будут в леса убегать и жить там, и в пещерах. И Господь, когда будет убивать этих вот силовиков, прокурорских, синовцев, судебных приставов, ментов, военных, всех будет голову рубить. Кто там у них еще? По борьбе с наркотиками. Потом это как это? Отдел К, отдел Р. Но от него будет исходить такой запах, что люди, вдохнув этот аромат, они будут проясняться в уме. То есть сати-юга начнет приходить и кали-юга отступать от того, что люди почувствуют какой-то аромат непонятный. Он будет на своем коне проноситься. И вот этот ветер, и от него ветер будет доносить запах от Всевышнего. И у них в голове будет происходить прояснение какое-то. Вот. И вот Господь, Он в духовном мире, Он присутствует во всех аспектах. От Него исходит аромат. Ты вкушаешь пищу, которую Он попробовал. Его зрительный образ. Причем образ в действии, не то, что Он стоит как на алтаре, а он там кружит. Ты его слышишь и можешь касаться. И ветерок его касается тебя, или непосредственно земли, которую ходил. И если, я говорю, если от вкуса сносит нам ум, то что происходит, когда он присутствует в полном объеме? И там уже не то, что сегодня, может быть, я отдохну. Все, он занимает все своим собой, он занимает сознание полностью. Не то, что душа хочет вырваться наконец на свободу, куда-нибудь там погостить в материальный мир, еще раз показаться. Ну ладно, может, я напоследок все-таки, уже когда, чтобы окончательно уже в духовный мир, я все-таки во всей своей красе. В Соединенных Штатах есть мода или традиция среди латиноамериканцев, которые вырвались из своих Парагваев, Уругваев и прочих, Венесуэл, да, в Штаты проникли, и где-то там посудомойка, где-то что-то там они делают. Но им иногда надо вернуться из духовного мира, из рая. И они берут в аренду золотые цепки, перстни из золота, часы. Платят, берут в аренду. И едут к себе на родину и показывают, что как они устроились. То есть они не какие-то там посудомойки. Да? Это среди чиканос, ну, латинос. Это такая мода. Они приезжают к себе в какую-то заброшенную деревню, в Парагвай, и говорят, ну смотри, у меня там в Лос-Анджелесе крест висит, нет, ну да, знак доллара. Вот. Потом они возвращаются, сдают там и устраивают, опять к себе идут, там полы драют. И вот так из духовного мира. тоже, значит, я сейчас вернусь к себе туда, в материальный мир, и покажу пару трюков, по воде пройдусь, или там еще какие-то трюки покажу, пусть они знают, потому что сколько там можно служить на кухне, драить во Вриндаване. Ну ладно, все шутки, шутки. Завтра у нас опять просад. Раз. 4.